2023. Технологии через 10 лет.
Здравствуйте, друзья, в эфире программа 2023 «Технологии через 10 лет». Сегодня у нас в гостях действительный член Русского географического общества, полярник Михаил Мухамеджанов, а поговорим мы об Антарктиде вчера, сегодня и завтра. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
В студии Андрей Соловьев.
И Юрий Строфилов. Давайте начнем с вопроса о полезности Антарктиды для человечества вообще и для России в частности.
Ну, бесспорно, конечно. Человечество всегда интересовалось неизведанными землями.
Это любопытство или есть какой-то практический смысл?
Практический смысл однозначно. Потому что в Антарктиде все полезные ископаемые, которые есть в нашей стране, в России, но уже разрабатываются так или иначе и ими пользуются, в Антарктиде это все есть, но еще в нетронутом виде.
А это гипотеза или это подтверждено? То есть там были замеры?
Подтверждено, да.
Все, лопатки копнул и сразу тебе...
Согласно международному договору, в Антарктиде разрешена геологоразведка.
То есть вот
выяснять, где что лежит, разрешено.
И поэтому все страны набросились как бы и быстренько там пробовали.
Геологоразведкой занимаются, так. Но разрабатывать, соответственно, вывозить эти полезные ископаемые нельзя.
Но это же как быку красной тряпкой трясти.
Ну, до 59 года, когда был заключен договор об Антарктиде, и где как раз вот оговаривались эти моменты, что нельзя разрабатывать и вывозить, многие страны начали свои сектора намечать, что вот этот сектор мой и так далее.
А большой ли сектор у России?
У России, как у Соединенных Штатов, секторов нет.
То есть Россия, являясь открывателем материка, не имеет своего сектора в Антарктиде?
Пошли другим путем. Расставили станции на берегах Антарктиды, окружив эту Антарктиду с этими станциями по всему побережью. А Америка пошла другим путем. Они поставили в центр свою станцию, и как бы все сектора сходятся туда, к ним. Но у них, кстати говоря, самая большая станция в Антарктиде, порядка 1200 человек. Небольшой город.
А у нас сколько?
100-150 человек, в зависимости от сезона.
А да? У нас по всему побережью станции там, я правильно понимаю? А этих станций сколько?
В данный момент 5 действующих станций.
5 действующих станций.
2023. Технологии через 10 лет.
А чем занимаются эти люди? 100-150 человек на станциях. Чем они занимаются?
Ну, во-первых, это, конечно, метеорология, изучение ионосферы, магнитосферы Земли, развитие связи, научные исследования. Дальше это, конечно, наблюдение за погодными явлениями различными, потому что Антарктида – климатообразующий фактор для всей Земли.
То есть, почему? Все, что там будет, оно как-то на нас...
Влияет однозначно. И температурный режим, интересно, как он меняется, да? Происходит ли вот то, что всех интересует, потепление и похолодание.
А вот мы видим, как на Северном полюсе тают льды и открывается пространство воды, в том числе для судоходства. В Антарктиде мы видим уменьшение поверхности, занятой льдом.
Вы знаете, есть такое мнение, что в Антарктиде эти процессы хотя и происходят, но они происходят не так быстро. Даже с одной стороны есть мнение, что там происходит прирост снежной ледяной массы.
То есть на Северном полюсе
убывает, а там прибывает?
Да, есть такое мнение, скажем.
Только это же можно же померить, это мнение не может быть абстрактно, взять линейку и померить.
Линейка померить.
Ну, в смысле, взять спутниковый снимок, посмотреть, что там белое, и померить площадь
белого.
Нет,
спутниковые снимки, они показывают, что вот эти айсберги, которые все-таки сползают с этой шапки ледяной, в Антарктиде они действительно откалываются, большие части, и выходят в открытый океан, и айсберги стали продвигаться дальше, чем раньше это все происходило. Но, тем не менее, общие запасы, скажем так, льда и снега в Антарктиде, они примерно на том же уровне.
То есть, грубо говоря, сама шапка растет?
Да, да, да.
Ну, по климату, например, очень интересно. Я, например, не представлял, что антарктические колебания температуры как-то задевают нас.
Обязательно, здесь. Обязательно.
А что влияет? Это все-таки засорение атмосферы или какие-то другие факторы?
Ну, я думаю, по большому счету происходят какие-то глобальные изменения жизни самой Земли, в первую очередь.
Это вот смещение полюсов, например, да?
Какие-то исторические, да, вот моменты именно в жизни самой Земли. Влияет ли человек на окружающую среду? Однозначно. Мы видим, что когда была авария у берегов Америки с нефтедобывающей вышкой, то там вот эта пленка появилась, нефти на поверхности, и плюс, ко всему прочему, есть такое мнение, что сегментировался Гольфстрим.
После этого?
Да, предполагают, что...
Авария в Мексиканском заливе?
Да, что вот получилось так, что у него изменилось даже направление течения ближе к Канаде. Может быть, от того, что полюса сместились.
А есть ли какие-то признаки смещения полюсов? Ну, если просто взять приборы и померить.
Есть такие признаки. Различными инструментальными методами уже определили.
То есть считается доказанным, что инструментальные исследования...
Да, да, да.
Они же не могут наполовинку сместиться. Они либо перевернут полюса, либо...
Он может сместиться просто в сторону от той точки, где он наблюдался.
Да, действительно, от той точки.
Окей, так вот, смещается полюс или мы ожидаем, что полюса поменяют местами? Вот на Солнце говорят, каждые 11 лет полюса меняются местами, что приводит к повышению солнечной активности. Есть ли основания думать, что на Земле поменяются магнитные полюса?
Полюса сместились, об этом говорят, есть данные.
Сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях Михаил Мухамеджанов, действительный член Русского географического общества.
2023. Технологии через 10 лет.
Мы возвращаемся к разговору об Антарктиде. С нами действительно член Русского географического общества, полярник Михаил Мухамеджанов. А вот температурный меня интересует режим. Станет ли Антарктида у нас курортом климатическим?
В районе этой станции, Беллинсгаузен, в летний сезон...
Летний сезон – это наша зима, да?
Наша зима, да. Угу. Там местами снег стаивает, и почва оголяется.
То есть вплоть до 0 градусов температура поднимается? Или сколько там будет?
Даже было до плюс 7.
Плюс 7 в Антарктиде?
Ну, есть места, где и холоднее, естественно. Это Восток. Там зафиксирована температура до минус 89,2. Это температура воздуха, а температура поверхности снега минус 90,4.
Это вот самая низкая зафиксированная температура,
да,
на Земле, да?
Да.
Михаил, а сколько раз вы были в Антарктиде?
Я там был дважды.
Есть ли какие-то геологические изыскания российские? Ищем ли мы там нефть, газ?
Конечно, и... ну а как же?
То есть это бурение?
В том числе бурение, в том числе на станции «Восток».
А, на полюсе холода мы,
да,
бурим.
Да, но вот насколько я помню, мы начали с того, что сейчас есть некий договор, по которому Антарктиду трогать нельзя.
Вывозить и разрабатывать. А исследовать... изучать можно.
Так если мы ищем, значит, мы какие-то планы строим?
Конечно.
На это. Так, а когда можно будет вывозить, например?
Ну, еще лет 40 нельзя.
Лет 40, то есть есть какие-то сейчас правовые документы,
конечно,
которые это,
конечно,
регулируют?
Да, регулируют. Если ничто не повлияет на эти документы, то еще 40 лет, как минимум.
Это до какого года? Где-то примерно 2050, грубо, да? То есть получается, что если к 2050 году страны, которые проводили там геологоразведку, найдут какие-то полезные ископаемые, они смогут на них претендовать для того, чтобы пополнять собственную казну.
Но уже нашли.
2023. Технологии через 10 лет.
А какие страны присутствуют в Антарктиде?
На постоянной основе там работа проводит порядка 27 стран.
А каждая страна, которая желает проводить там исследования, заявляет куда-то и приезжает там, проводит исследования. Как устроено?
Они должны войти в этот клуб, согласно вот этого договора по Антарктиде. И вот на основании этого им дается разрешение участвовать в экспедициях, хотят делать эти работы, им это все позволено. И они подписываются о том, что они не вывозят оттуда, не разрабатывают, экологию не нарушают.
Китай присутствует?
Обязательно.
А кто наиболее активно сейчас себя ведет? Вот можно там, не знаю, там топ какой-то назвать?
Китай вот и ведет себя более активно.
То есть Китай ведет себя активнее, чем, например, там США?
США там, я понимаю, свои задачи. Они больше научного плана, угу, и военного. Потому что Антарктида – это в военном отношении очень хорошее место.
Стратегическая точка.
Да, стратегическая точка.
А у китайцев в чем их практический интерес?
Ну, тоже полезные ископаемые, в первую очередь. И свои научные исследования.
То есть мы предполагаем, что транспортная составляющая при доставке ископаемых из Антарктиды не будет существенной.
Все зависит, наверное, от самих ископаемых. Если там найдешь золото, то, в общем, недорого и слоны везти.
Если наступят такие моменты, то, конечно, да. Потому что там и уран есть, а уран сам по себе уже стратегическое сырье. Полезные ископаемые, и запасы рыбные вокруг Антарктиды. И плюс еще 80% всей пресной воды в Антарктиде.
80% мировых запасов?
Мировых запасов, да.
Ну, по-моему, сейчас колоссальная цифра. Причем, насколько я знаю, вот по нашим предыдущим программам, пресная вода скоро станет одним из самых обидных...
Конечно.
Товаров.
Воевать, да, за него. Уже люди, скажем, испытывают нехватку пресной воды. Вот
некоторые государства. Да,
да, конечно.
А откуда проще доставлять пресную воду? Куда ближе, до Африки, например, с Северного или с Южного полюса?
Смотри, какая Африка. Есть такие проекты транспортировки айсбергов. Да. Это Арабские Эмираты этим заинтересовались.
То есть они цепляют айсберг и тащат к себе?
Ну, там вопрос в том, чтобы он не растаял. Его надо тащить так, чтобы он не растаял. Чем его покрыть, там, какой пленкой, чтобы он в целости и сохранности доехал до места назначения.
Михаил, а можно вот такую вот копнуть тему, как подземное озеро «Восток»?
Да, конечно.
Это на какой-то глубине, там, несколько километров, замкнутая экосистема, где обнаружена была вода, названо это было озером «Восток».
Российские ученые предполагали
наличие
в 50-х годах, да, что под толщей антарктических льдов может находиться незамерзшая вода.
Это озеро в толще льда или это на поверхности земли и сверху закрыто льдом?
Под льдом.
Под льдом. На поверхности материка.
На поверхности материка.
А почему не замерз?
Может быть, от того, что давление вот льдов. Может быть, там какие-то термальные источники.
Я так знаю, что это пробурили. Причем совсем недавно, насколько я понимаю. Там участвовали и наши, и не наши специалисты.
Да, французы были подключены к этой теме. Пробурили 5 февраля 2013 года.
Совсем недавно.
20 часов 25 минут.
Это такой прямо исторически зафиксированный факт.
Да, все ждали, когда это все произойдет. И на глубине 3 километра 769 метров и 30 сантиметров.
Почти 4 километра.
Это впервые в мире произошло такое бурение. Таким способом было важно еще достать керны. При бурении научный интерес, что происходило на Земле многие тысячи лет назад.
То есть мы не просто стружку оттуда достали, а мы достали
керны.
Цельные керны.
Цельные керны, вот срезы льда. А нам нужно было сохранить все в целостности, нетронутом. Высверлили там порядка 100 метров. То, что поднялось, это вот, собственно, вода из этого.
Содержащая все, что там было.
Да. И отправили на исследование в Институт Арктики и Антарктики.
Сейчас есть какие-то результаты исследований?
Есть, конечно.
В общем, инопланетяне там или не там?
Пока, значит, микроорганизмы изучаются, но есть какие-то...
Окей, микроорганизмы нашли?
Ну, есть такие данные, что некие микроорганизмы там есть.
А рыбы какие-нибудь?
Про рыб не слышал.
Но если даже есть рыбы, они все равно в этот створ не попали.
Вы понимаете, что сейчас только поднялась 400 метров воды, там трудно сказать, чтобы там сразу рыбы и так далее. Готовится исследование этого озера. Уже разработаны аппараты, которые будут в толще.
А дырка работать. Вот эта, которую мы просверлили, она сохраняется.
Ну, почему? Она же получается замерзла.
Само отверстие, оно сейчас заполнено вот этим керном ледяным. До конца этого года его опять же рассверлят.
Получилась сейчас, как я понимаю, естественная пробка такая.
Пробка,
то есть сама вода из озера заткнула эту дырку.
Куда камеру можно засунуть?
Как? Ну, 400 метров льда.
Сейчас уже есть аппараты, которые будут исследовать глубины этого озера. Есть мнение, что там какие-то отложения на дне. То есть аппараты там будут брать пробы и бурить это дно.
Сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях Михаил Мухамеджанов, действительно член Русского географического общества.
2023. Технологии через 10 лет.
Мы возвращаемся к разговору об Антарктиде. С нами действительно член Русского географического общества, полярник Михаил Мухамеджанов.
А что мы от этого ожидаем? Зачем это нам нужно? Вот есть ли какое-то практическое применение деньгам налогоплательщика, которые вложены в это гигантское по сложности бурение?
Именно от озера имеется в виду или от самой Антарктиды?
Давайте для начала конкретно от этого озера.
Конкретно это озеро.
Это просто любопытство, или мы все-таки хотим какую-то гипотезу проверить, или... Какую-то пользу из этого извлечь?
Научный мир, конечно, гипотезу изучает.
В чем суть этой гипотезы?
Как развивался наш мир, как развивалась Земля. Там уникальная среда, которая развивалась долгие, может быть, тысячелетия без контакта с внешним миром.
То есть это машина времени?
Да.
Что было там на Земле, условно, несколько
тысяч лет назад? Какие там организмы и так далее. Опять же, прикладной вопрос – питьевая вода.
Мне кажется, разработка такого озера – это примерно как постройка дронного коллайдера, в конце концов. То есть все могут предполагать, чем это обернется. Может быть, это новые технологии, там, не
Андрей,
знаю.
Андрей, а дронный коллайдер был построен для проверки очень там практической гипотезы, касающейся там бозона Хиггса и проверки стандартной теории. Если здесь гипотеза, которую мы хотим проверить?
Ну, как минимум, насколько я понимаю, это замкнутая среда и микроорганизмы, которые могут там существовать.
Но это же еще не все.
А что еще?
Это космический программ России и всего мира.
А, то есть мы таки ищем инопланетян?
Нет, почему?
А что мы ищем?
Ну, вопрос, который у нас к этому озеру, что там живет? Может быть, да, правильно, инопланетяне, они могут быть и микробами. Есть спутник Юпитера, Европа. Интересует Европа, потому что этот спутник покрыт льдом.
А, то есть экосистема спутника Юпитера похожа на Антарктиду у нас.
А под ним есть мнение, что там океан. А как туда проникнуть? Вот эту технологию отрабатывают сейчас и на озере Восток.
То есть, когда у нас кончится вода, в том числе в Антарктиде, на Северном полюсе, мы полетим на спутник Юпитера, оттащить ее оттуда.
Будем там жить, говорится.
Ставим соломинку.
А воду пить будем с этого спутника. Так что это и космический программ.
2023. Технологии через 10 лет.
Окей, вот расскажите, долгое время мы все боялись озонных дыр. Говорили, что фреон, надо все холодильники выкинуть.
У нас вообще, по-моему, в конце прошлого века это была одна из самых страшных страшилок.
Да, видим ли мы озонные дыры сейчас? Было ли это страшилкой? Или там реально есть озонные дыры, которые вредят нашей Земле?
Ну, озонная дыра, она всегда была, в зависимости от разных условий, ну, может быть, там влияние солнца того же, какая-то активность такая повышенная. Эти озонные дыры, они то увеличивались, то сокращались. Сказать, что это от того, что кто-то там баллончики распылял, ну, мое мнение, что, скорее всего, это какой-то пиар-ход заинтересованных людей.
Производители альтернатив фреона.
Да, потому что какая связь там, скажем, с распылением баллончиков и извержением вулканов? Ну, вот я не вижу вот связи фреона и вулкана. А тем не менее, вулкан выбрасывает в атмосферу столько пепла, что вся деятельность человечества, она меркнет.
А, то есть вы говорите, что энергии, производимые человеком, несопоставимы с энергиями, которые генерится в природной, да, самой Земле.
Именно так.
Хорошо, а давайте вернемся все-таки к Антарктиде. Я так понимаю, что Россия там присутствует где-то в середине прошлого века. Но опять же, я слышал о том, что в тяжелые времена, там в 90-х, были заморожены проекты, а потом к ним снова вернулись. Вот можно поподробнее про вот это?
Ну, станцию Мирную в 56-м году ее открыли в Антарктиде.
То есть мы начали присутствие России?
Да, 13 февраля 56-го года. И, понимая необходимость присутствовать в Антарктиде, там планомерно происходило заселение российскими полярниками тех районов, которые представляли интерес. И все это хорошо развивалось вот как раз до 90-х. Но это вот общая беда, потому что масса специалистов вынуждена была просто уйти. Сейчас, когда стало восстанавливаться...
Позвать уже особо некого.
Нет, стали возвращаться.
А, да?
Да, стали возвращаться. И я вот был как раз на дне полярника, который вот в этом году утвердили как государственный праздник.
День полярника.
21 мая. И я видел, там очень много людей.
Молодежи нет.
Молодежи нет, к сожалению.
Возвращается старая гвардия.
Старая гвардия, да.
А с чем это связано? То есть это не популярно, не модно, не интересно?
Ну, во-первых, надо популяризировать вот эти исследования в Антарктиде. Дальше, не так давно, началось такое относительно хорошее финансирование этих программ, понимая, что России нужна Антарктида.
Сколько получает полярник в месяц?
Ну, в среднем тот, кто в первый раз туда сейчас, имею в виду, отправляется, в среднем где-то 60 тысяч рублей
в месяц.
Да. Ну, конечно, там есть такие нюансы, как там бесплатное питание
и проживание.
И проживание, соответственно, да.
Вот. А баня там
есть? С точки зрения быта, там, конечно, все это есть.
Говорят, нет, туристов возят на русскую станцию для того, чтобы в баню ходить.
Нет, нет, что в баню ходить? Туда летают для того, чтобы посмотреть Антарктиду как таковую.
Это русские придумали?
Нет, это, естественно, бизнес заинтересовался этим проектом туристически. Mm-hmm. Появились возможности, и туда ходят туристические корабли с Южной Америки.
И катают, соответственно, туристов.
Да, туристы идут.
Ясно. Хорошо, Михаил, все-таки возвращаясь к теме нашей программы, вот о технологиях и о том, какие перспективы нам... может быть, откроет Антарктида или уже открывает Антарктида в будущем. Что мы ждем в ближайшие десятилетия?
Это территории, которые там могут быть для заселения.
Для заселения?
Даже для заселения. В принципе, там можно некоторые районы сравнивать даже вот с районами нашего севера, например, Мурманск.
Полезные ископаемые, видимо, да?
Естественно, полезные ископаемые. Как я говорил, запасы вот этой пресной воды, которая скоро будет стоить на весь золото. Дальше, так как там деятельности человека такой не ведется активной, там очень хорошо наблюдать за космосом.
А, обсерватории.
Да, за искусственными объектами и естественными объектами. Ну и масса всяких других научных исследований, плюс обкатка различной техники, которая также собирается
покорять просторы космоса.
Просторы космоса, да, там экстремальные условия, минусовые температуры, там вбуриться, нырнуть, автономно работать, вот это все есть.
На этой ноте, наверное, стоит и завершить. Я благодарю Михаила Мухамеджанова, действительного члена Русского географического общества и полярника, который был у нас сегодня в гостях. Спасибо, Михаил.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
2023. Технологии через 10 лет.